Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Начинаем обсуждать главные темы сегодняшнего дня. Сегодня пятница, 3 июня. Последняя рабочая неделя рабочий день этой недели. И вот что мы будем обсуждать в ближайший час. Ну, во-первых, почти главная новость сегодняшнего дня. Евросоюз окончательно утвердил 6-й пакет санкций против нашей страны. Дальше в Аэрофлоте приостановили набор пилотов. Тоже подробнее обсудим. Есть еще новость про то, что Ассоциация юристов России создаст рабочую группу по разработке аналога ЕСПЧ. Какими будут успехи, спросим у эксперта и поговорим в завершении часа об эко-привычках граждан России. Опрос показал, что большинство, 81% граждан России вернулись к эко-привычкам после пандемии.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, это прямой эфир, смс-портал неизменен, +7 925 48 948, и в Телеграме можно писать сообщение, одно слово, говорит МСК-бот, и ваши сообщения попадают в эфир. Евросоюз окончательно утвердил 6-й пакет санкций против России. Он предполагает отказ стран Союза от импорта российской нефти в течение полугода и от импорта нефтепродуктов в течение 8 месяцев. Новые ограничения включают и отключение от Свифта, Сбербанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка, Белорусского банка развития. Приостанавливается вещание в Евросоюзе еще трех российских госканалов. Это РТР «Планета», «Россия-24», ТВ-центр. И Евросоюз расширяет список лиц и организаций, которые попадают под экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Список включили как российские, так и белорусские компании. Расширен перечень товаров и технологий, которые могут способствовать совершенствованию сектора обороны и безопасности России. Туда, кстати, вошли 80 химикатов, которые потенциально могут быть использованы для производства химического оружия. Поговорим об этих санкциях с международным экспертом рынка ресурсов и энергетики Владимиром Демидовым. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
6-й пакет санкций против России. Чем он нас пугает и пугает ли?
Скорее да, чем нет, и скорее пугает в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Это, естественно, он заставляет нас не просто искать новые рынки сбыта для нашей нефти, а он заставляет нас искать новые, в принципе, схемы сбыта по одной простой причине, потому что запретили страхование и перестрахование судов. И все, кто принимает такие суда с российской нефтью, либо российские суда, также будут подпадать под санкции. Вот что опасно.
Но по поводу вот периода, в течение которого возможен отказ от российской нефти, это, ну, удивили вас такие данные? 6 месяцев, 8 месяцев? И насколько вообще Евросоюз к этому готов? Говорили, были разные заявления европейских политиков, что в течение нескольких лет только Европа может отказаться, что пока нет ресурсов.
Знаете, я думаю, что здесь, к сожалению, нет экономического основания под такими решениями. Я думаю, здесь просто политические решения.
Но их же нужно исполнять будет.
К сожалению, для европейцев, да. Это уже очевидно, что, знаете, не только у нас, если считать, допустим, даже зарубежную прессу, указывается, что стоимость энергии ресурсов уже сейчас начинает расти, после принятия 6-го пакета санкций уже начинает расти. И более того, просто для примера, для понимания, в прошлом году, в 2021 году, Евросоюз потратил почти 30 миллиардов евро на субсидирование цен на энергоресурсы. И в прошлом году, надо понимать, что цены были не такие высокие, как сейчас. Угу. То есть Евросоюз будет тратить существенно большие суммы на поддержание цен хоть на каком-то в адекватном интервале.
Но если это решение принято, значит, оно как-то выверено, значит, эксперты согласовали, значит, они готовы, Евросоюз готов к отказу.
Вот очень бы хотелось так думать, но, скорее всего, нет. Я подозреваю, знаете, здесь пример Болгарии. Болгария, которая была чуть ли не первой, которая отказалась от российского газа, а точнее от оплаты по новой схеме. И потом, когда поняла, что газ ее действительно ни Азербайджан, ни Норвегия через Балтик Пайплайн не даст, ближайшей перспективе, она стала перед фактом, что газа невозможно не будет на зимний сезон. И тогда они стали говорить о том, что давайте все-таки, может быть, рассмотрим схему оплаты в рублях. Я думаю, что, к сожалению, опять-таки, зачастую не принимается в рассмотрение экономические факторы.
Ну, а теперь, что касается нас. Вы говорите, что нужно срочно искать другие рынки, но ведь были заявления, что мы нашли и в Азии рынки, и можем другим странам поставлять нефть.
Да, все верно. Ну, во-первых, здесь нужно понимать, что, во-первых, мы поставляем с большим дисконтом. Раз. А второе, этот же пакет санкций содержит тот пункт о запрете страхования и перестрахования судов, а также нефти российской. То есть, если вдруг те же самые китайские партнеры, либо индийские, либо Тихоокеанский регион будет принимать наши суда, то порты и компании, которые покупают эту нефть, также подпадут под санкции. И будет очень интересно посмотреть на то, как компании будут выходить из этой ситуации.
Ну а какие есть варианты?
Я допускаю, что, ну, во-первых, пострадает, конечно, конечный пользователь. Для них цена просто вырастет по одной простой причине. Российская нефть будет переливаться в другие суда, суда будут перерегистрироваться, нефть будет, грубо говоря, пару раз вокруг экватора обойдет, поменяет много собственников до тех пор, пока будет очень сложно либо отследить, либо она, в принципе, потеряет российский след.
Но
второй вариант – смеси.
Не утешите.
Опять-таки,
да.
Смеси. Да, к сожалению, пока так.
Но есть какие-то оптимистичные прогнозы? Ну, понятно, что вот ударил по нам, да, шестой пакет санкций против России, и понятно, что будем как-то выкручиваться, но все равно в любой кризис какое-то решение приходит, и это точка определенного роста. Может так случиться, что рост и возможен и здесь?
Да, конечно. Я считаю, что здесь действительно есть точки роста. Во-первых, такие большие страны, растущие, с хорошей динамичной экономикой, это как Китай и Индия, вполне может быть, что западные страны побоятся вводить санкции против их компаний и портов, и, в принципе, инфраструктуры. Поэтому допускаю, что этого не будет сделано против Китая и Индии. А следующий пункт, это, я думаю, что это появление новых блоков, новых систем расчетов, новых систем страхования, между, в которые будет входить Россия и страны Тихого океана и Азии.
Ну, у нас будут, да, собственные системы, которые создадим, да. И мы по ним будем работать. Ну,
как
вот наши
система,
слушатели.
Система оплаты,
да,
и страхование,
да. Наши слушатели пишут, Михаил пишет, из-за роста цен мы же не должны в доходах потерять, если в итоге дисконты отменим, если сейчас нефть в Азию с дисконтом поставляем. И Виталий пишет, что иранская схема есть, иранские танкеры в нейтральных водах ее переливают, но, пишет Виталий, это какой-то колхоз для нас, как
да.
Для великой страны.
Вот это именно так и называется, да. То есть, ну, переливать в нейтральных водах, это не серьезно. Более того, мы последний пример, как Греция под давлением США просто занялась пиратством и забрала почти на 100 миллионов забрала нефти у Ирана. Ну, мы вполне можем попасть в такую же ситуацию. Зачем нам это нужно? Поэтому я считаю, что появление новых блоков, новых систем оплаты, новых систем страхования – это то, что нам поможет.
Отлично. Если мы рассчитываем на появление новых схем, то мы должны их создать в течение 6-8 месяцев.
Так точно.
Получится?
Я думаю, у нас будут стараться. Я уверен, что... Давайте расскажем так. Угу. Возможно, в течение 6 месяцев полностью работающие рабочие схемы и, в принципе, структуры не получится сделать. Но в любом случае уже будут разработаны пути решения данных ситуаций. Допускаю, что какое-то время будут проводиться операции, как я вам сказал, вот, с прохождением экватора дважды и заменой документов, и переливанием нефти. Но думаю, что не больше года займет работа по созданию новых блоков для продажи и покупки нефти.
Владимир, прошу вас ответить на вопросы слушателей. Михаил пишет, Новак говорит об увеличении добычи, значит, есть потребитель. Так бы просто это не увеличивали. И еще вопрос от Тараса, даже не вопрос, комментарий. Он считает, что через 5 месяцев ЕС соберется, поменяет все, изменит сроки отказа от нефти, а мы уже других поставщиков найдем, и тогда вот Евросоюз сядет в лужу.
Не думаю, вот давайте отвечу на последнее,
да.
Не думаю, что это возможно через 5 месяцев. Во-первых, через 5 месяцев будут те же самые руководители Германии, Польши, Великобритании, США. Поэтому маловероятно изменение курса настолько существенно. Во-вторых, конечно, очень сильно зависит от того, что будет происходить на Украине на тот момент. Плюс я сомневаюсь, что откажутся от зеленой повестки, которую сейчас опять стали размахивать как флагом, что вот мы уходим от российской нефти, к счастью, потому что нам нужна зеленая энергетика. Поэтому маловероятно это в ближайший год, а то и 2-3. Поэтому я не рассчитываю на... Я бы не рассчитывал на это.
А увеличение добычи, о которой говорит Новак?
Вот я вам скажу честно, что увеличение добычи, к сожалению, наверное, в данной ситуации, это такое мгновенное явление. Как я это вижу, и, в принципе, как многие специалисты говорят, что, скорее всего, к концу года Россия все-таки потеряет в добыче. И при том цифры разные, от 8% до 70-30%. Поэтому я допускаю, что действительно что добыча нефти будет падать.
Это смотря какой промежуток времени смотреть, да? Можно же говорить об увеличении добычи за какой-то определенный период, а если смотреть за более длительный срок, то будут данные другие.
Да, конечно, конечно.
Спасибо большое. Владимир Демидов, международный эксперт рынка ресурсов энергетики, был с нами на связи. Сегодня Евросоюз окончательно утвердил 6-й пакет санкций против России. А он предполагает отказ стран Союза от импорта российской нефти в течение 6 месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение 8 месяцев. Кроме того, там появляются ограничения новые, которые включают в себя отключение от SWIFT нескольких российских банков. Еще 3 российских канала приостанавливают вещание в Евросоюзе. В Союзе есть еще и персональные санкции против чиновников, бизнесменов, членов их семей, а также компаний, которые задействованы в сфере обороны и финансовых организаций, но конкретно мы эти фамилии и названия компаний узнаем позже, потому что согласован этот пакет, 6-й пакет санкций. 30 мая был, утвердили его 2 числа, и после того, как будет опубликован он в журнале Евросоюза, тогда вступит в действие, и мы можем понять уже, против кого персональные санкции введены на этот раз.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь говорим о пилотах, поскольку в Аэрофлоте приостановили набор пилотов. Решение принято на фоне ограничений на полеты по многим направлениям. И в авиакомпании заявили, что благодаря пересмотренной и из-за этого производственной программе будет, конечно, максимально сохранен летный состав, но новых уже брать не будут. Мера будет действовать до момента изменения ситуации и появления растущей потребности. Это цитата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Уточняется, что изменения коснулись только летного отряда «Сухой Суперджет-100». Речь идет о плановой передаче этих самолетов лоукостеру России. Ранее сообщалось, что после введения санкций «Аэрофлот» и другие авиакомпании, в том числе «Победа», «Ютейр», «Азимут», перестали принимать новых пилотов, которые окончили российские авиаинституты. И вот куда эти люди теперь пойдут и что с престижностью этой профессии. Сейчас поговорим с заслуженным пилотом России Виктора Саженина. Виктор Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите нам, пожалуйста, вот то, что мы наблюдаем сейчас, когда нам говорят, что приостанавливают набор пилотов, СМИ сообщают, что авиакомпании многие в России перестают набирать новых. Куда пойдут те, кто сейчас учится или кто только поступает, кто мечтает работать в этой профессии?
Ну, на самом деле, вас поправлю чуть-чуть, да. Потому что набор пилотов никто не останавливал. Другой вопрос, их трудоустройство по окончании, эта проблема на самом деле появилась.
Как давно? Только сейчас или...
Вот сейчас, да, вот в феврале месяце, когда началась спецоперация, когда перевозки, особенно за границу, сократились в разы. Вы знаете, за время пребывания в авиации более полувека, да, вот такая сезонность перевозок, я имею в виду лето, зима, да, и то, что было по 2 вторых пилота на одного командира, много чего было в 91-м году, когда распался СССР, многие ушли за рубеж работать и так далее. То есть, если говорить о том, что эта профессия вдруг завтра станет невостребованной, это тоже неправда. Поэтому тут, время приходится выжидать. Спрогнозировать, как это будет в будущем, понимаете, вот если верить заявлениям наших руководителей авиационной отрасли, что на будущий год наша ведущая авиакомпания российская получит первый МС-21, И, значит, также полетит первый самолет Суперджет, который будет собран полностью из деталей российского производства. Это здорово все. Но потребности в перевозках гораздо в разы больше. То есть, если 116 самолетов, как они собираются выпустить за год, сравнить их с производством у Боинга или Airbus, там цифра около 800 примерно в год.
Но, тем не менее, взят тренд, в этом направлении мы будем развиваться в самолетостроении. Но сейчас, вот если говорить вот о сегодняшнем дне, нам же не хватает запчастей, у нас сокращены рейсы. Те пилоты, которые могут сейчас остаться без работы, ну вот что им? Переходить, учиться в какие-то смежные профессии? Или просто, вы говорите, переждать, но переждать сколько? Без работы тоже?
Ну, на самом деле, вы знаете, что Уральские авиалинии отправили вынужденный простой. Что такое простой? Ну, это 2-3 месяца примерно. Да. Ну, зато они
сохранили. Ну, и то никто гарантии не дает. 2-3 месяца никто. Это сейчас.
Ну, тогда а через... и мы с вами. И вообще, наверное, только высшие политические руководители могут сказать, когда закончится это, тогда и начнутся перевозки. И ведь вы знаете, что 700 самолетов вдруг одним росчерком пера перевели под российскую регистрацию. То, что сейчас самолет один стоит... в аэропорту Коломбо Серима Бандернайки, вы тоже это знаете, да, он не выкуплен. Поэтому это такой юридический нонсенс, когда самолеты зарегистрированы и на Бермудах, и в России. Он до сих пор этот вопрос юридически не решен.
А пилоты, ну, вообще это востребованная профессия? Вот сейчас
конечно,
у вас есть какие-то данные? Ну, идут
она
в пилоты
была,
учиться?
Она будет, конечно, конечно. У меня это личный вопрос. У меня внук заканчивает на будущий год Ульяновское летное училище. Поэтому я тоже об этом же беспокоюсь, так же, как и все, сказать, кто
ну
имеет
вот
этот профессию.
Раз уж у вас внук, о чем он мечтает, где летать? Ну, то есть на внутренних рейсах России или за границей?
А вы знаете, вот я вам о внутренних рейсах России скажу, что очень мудро и правильно поступила компания S7. Почему? Потому что она расположена примерно в середине, не буду говорить, в центре нашей страны, да, и им удобно на средних магистральных самолетах, которых достаточное количество, летать и на восток, и на запад. Если компания расположена в Москве, то понятно, чтобы лететь на Дальний Восток, на среднем магистральном самолете он не долетит. А вот дальних магистральных у нас самолетов российского производства точно не хватает. Вот в этом проблема сейчас.
Но проблема решаемая, на ваш взгляд?
Что?
Решаемая проблема в ближайшей перспективе?
Конечно, конечно. Просто на самом деле нужно время для того, чтобы, набраться терпения. На самом деле, я вам говорил в начале нашего разговора, что многие пилоты не выдерживали, уходили в зарубежные компании. Правильно это или неправильно, показывает время. У многих разрушили семьи, я вам так скажу. Поэтому я считаю этот вопрос не совсем правильным. Я остался, пролетал почти 50 лет здесь.
Ну, а если зарубежные компании, там легче, там меньше требований?
Нет, отнюдь. Там требования очень высокие, там зарплата на самом деле выше. Смотря что ты хочешь выиграть. Вот если только это, да, то это далеко не все, чем, кстати, обусловлено жизнь человека. Не только лишь 5-го и 20-го, когда выплачивается заработная плата.
Виктор Михайлович, у нас слушатели сейчас пишут сообщения в эфир, я прочитаю несколько из них. Мартин пишет: бомбардировщики пусть идут. А Михаил пишет, что до пандемии на наших летчиков в Китае был очень большой спрос. Это правда? И есть ли интерес до сих пор?
Это правда. Было такое. Но Китай достаточно лояльно относится, я имею в виду и власти, и авиационные власти Китая относятся к российским летчикам, они проходят там все абсолютно тесты и английский язык. У них очень сильно развивается авиационная отрасль, и национальных кадров им там явно не хватает. Поэтому эта потребность всегда была, есть и остается. Но выпускника училища никто не возьмет туда работать. Человек должен иметь, на самом деле,
опыт?
Определенный опыт. Конечно. Опыт
а где же его нарабатывать? Есть? В России? И только потом в Китае?
Да, конечно, в России. Где же еще? Я вот вам неспроста сказал о компании S7. На самом деле она сейчас выглядит лучше всех остальных, поскольку в центре. И она продолжает летать по России. И очень мудрое руководство, которое так поступило.
Ну, и вот каждый раз, когда мы касаемся здесь в эфире разговора о санкциях, каких-то ограничениях, вот о последствиях того, что мы сейчас наблюдаем, все время хочется найти какие-то позитивные моменты. Я понимаю, что вы уже о них говорили, что у нас будут и свои самолеты и так далее, мы справимся. Да. Но, тем не менее, точки роста мы же, вот давайте еще раз обозначим. То есть у нас появится производство собственных самолетов, нам не нужно будет авиазапчасти закупать за рубежом. Это тоже мы сможем сделать.
Конечно. Ну, смотрите, вначале решил юридический вопрос с теми самолетами, которые мы себе, будем так говорить, оставили. Угу. Это первое, задача номер один. Да? Второе, наладить и увеличить производство своих собственных самолетов. Они есть, да, тот же Суперджет, но мы же опять попадаем под санкции. Тут примерно 50%, начиная с двигателей, было иностранных. Вот сейчас мы просто, что называется, с колес пытаемся решить проблему. Тот же самый МС-21, тоже крыло не давали, теперь композитное крыло делается у нас в Ульяновске на заводе. Это и рабочие места, и развитие этих же заводов в Комсомольске на Амуре и так далее.
А что мешало тогда до этого развить эту отрасль?
Хорошо, хороший вопрос. Вы знаете, я же все-таки родился в СССР,
да,
и начал работать в начале 70-х, здорово. Угу. И ведь плановое было хозяйство тогда, и тем не менее, почему вдруг оказывались два вторых пилота у одного командира корабля? Хотя все вроде спланировано. Да из-за сезонности, банальной сезонности. Зима-лето. Вот и все. Здесь столько же проблем. Ну, почему-то их не решали наши авиационные руководители.
Ну, может быть, настал момент.
Росавиация.
Может быть, настал момент. Может быть, настал момент сейчас.
Настал. Я считаю, что и в Росавиации нашей тоже должна быть определенная реформа. Вот этот регулирующий орган, он не всегда, в общем-то, позитивную роль здесь играет. Угу. Часто вставляет палки в колеса авиакомпаниям, которые выполняют производство.
Виктор Михайлович, наш слушатель Михаил спрашивает о беспилотных самолетах. Каковы перспективы? Сколько лет нужно для того, чтобы наладить их производство?
Никаких перспектив нет вообще. Можно спросить у Михаила, он согласится полететь с роботом? Я думаю, что нет. Ни он, ни члены его семьи. Я тоже бы никогда не посадил членов своей семьи на беспилотный самолет. Всегда должно быть даже не один, а два пилота, для того, чтобы был резерв в случае отказа, будем так называть. Угу. Одного пилота должен быть резерв.
То есть пока второго. К этому не готовы даже эмоционально?
Ну, жизнь, ценнее человеческой жизни, наверное, нет ничего вообще. Зачем проводить эксперименты на... за 200-300 пассажирами, которые полетят без пилота, и техника, вы знаете, тоже имеет право отказать.
А что вы скажете тем, кто опасается вот сейчас даже лететь вообще любым самолетом, потому что запчастей нет, и самолет может буквально развалиться на ходу, на лету, но это вот такие житейские разговоры среди тех, кто планирует отпуск, но боится.
Я могу просто успокоить одной фразой, что авиация была, есть, остается и будет в будущем самым безопасным видом транспорта. Вы не прекращаете садиться в автомобиль, хотя он на дорогах гибнет гораздо больше, чем в авиационных катастрофах. Вот так. И садитесь на эти же электросамокаты, которыми убиваете и пешеходов, и убиваетесь сами.
Но ведь с обслуживанием вот самолетов сейчас...
Я
уже
скажу тогда об этом. Нет. На самом деле все прозрачно, абсолютно. Регламентные работы все производятся вовремя. Если, ну, есть такое донорство у самолета. Вы знаете, берется один самолет и, в общем-то, снимает с него запчасти. Чего там греха таить? Ну, отказал какой-то агрегат, берется с этого самолета и ставится новый. Вот и все. Сроки технического обслуживания никто не имеет права не выдерживать. Этот самолет, ну, как бы, он может быть арестован в любом зарубежном аэропорту, если он легально туда прилетел, еще раз повторюсь. Либо у нас существует также контролирующий орган, это инспекция Росавиации и Ространснадзор, который также может останавливать компанию, лишать лицензии и так далее.
Но в связи с ситуацией тяжелой могут быть ослабления какие-то введены?
Никаких. Нет? Ну, существует правило. Ну, что вы, все законы пишутся, что называется, кровью, пусть это банально прозвучит, но нет, эти законы написаны, и в зависимости от политической и экономической ситуации никто менять и, как сказать, облегчать их не будет точно.
Ну да, и снижать требования к эксплуатируемой технике.
Будем
надеяться. Спасибо огромное, Виктор Михайлович. Я напомню, что у нас был эксперт на связи Виктор Саженин, заслуженный пилот России. В Аэрофлоте приостановили набор пилотов. Это решение было принято на фоне ограничений на полеты по многим направлениям. И в компании заявляют, что благодаря пересмотренной производственной программе будет максимально сохранен летный состав, но вот новых принимать не будут. Ранее СМИ писали, что и другие авиакомпании «Победа», «Россия», «ЮТР», «Азимут» тоже перестали принимать новых пилотов, которые окончили российские авиаинституты. А вот пилот «Аэробуса» предрек выпускникам летных училищ поиск работы не по специальности. Навыки управления летательными аппаратами сейчас в России не востребованы. Об этом говорит Москва, заявил командир А-320, отличник «Аэрофлота» Андрей Литвинов. Но это лишь частное мнение, а вы слышали, Виктор Саженин в эфире «Говорит Москва». Очень позитивные прогнозы дал, говорит, никто не будет снижать снижать требования к самолетам и безопасно по-прежнему летать, и самолеты даже сейчас, даже в России, остаются самым безопасным видом транспорта. 14.30, информационный выпуск далее.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжается дневной эфир, 14.35 в столице. У микрофона Екатерина Родина, смс-портал +7 925 48 948. В телеграм можно нам писать, говорит Москобот, специальный бот для приема ваших сообщений в прямой эфир. Сейчас будем говорить об альтернативном суде, альтернативном ЕСПЧ, который планируют создать в России. Ассоциация юристов сейчас создает рабочую группу, которая будет разрабатывать этот аналог ЕСПЧ. Коллектив экспертов должны сформировать до конца июня. Об этом глава ассоциации Сергей Степашин сообщил. И, по его словам, он уже заручился одобрением и администрации президента, поддержкой Минюста, Следственного комитета, Генпрокуратуры и аппарата уполномоченного по правам человека. О перспективах такого аналога ЕСПЧ спросим у Юрия Пилипенко. Это президент Федеральной палаты адвокатов. Он выходит с нами на связь. Юрий Сергеевич, приветствуем вас. Здравствуйте.
Да, Екатерина, добрый день, здравствуйте.
А перспективы аналога ЕСПЧ российского, насколько они хороши, как вы это видите, как вы на это смотрите?
Ну, я очень надеюсь, что эти перспективы есть, и уверен, если они будут, то они будут. Дело в том, что, конечно, наш выход из Европейской конвенции по правам человека и, соответственно, уход от компетенции ЕСПЧ, ну, как бы очевиден и понятен. Что касается самого Европейского суда по правам человека, то, естественно, о его недостатках в последние особенно годы было многое сказано и многое известно, в том числе профессионалам. Но кроме недостатков ЕСПЧ были и положительные моменты, и это следует признать, положа руку на сердце, иначе бы более двух десятков лет его компетенция не распространялась на Российскую Федерацию. И сейчас, когда мы имеем современную ситуацию, было бы разумным, на мой взгляд, и судя по выступлению Сергея Вадимовича вчера на заседании АЮРа Президиума, не только на мой взгляд, было бы неплохо придумать механизм компенсации определенной деятельности Европейского суда по правам человека. И ничто не мешает России инициировать и в том числе подключить своих партнеров из дружественных стран на евразийском пространстве к тому, чтобы вот в рамках этого объединения стран мог бы быть создан квазиюридический, квазисудебный орган, чем-то напоминающий СПЧ или, может быть, не совсем напоминающий СПЧ. Но мне кажется, что дополнительный механизм защиты прав граждан, он не был бы...
Юрий Сергеевич, но есть принципиальная разница. Этот суд находился вне России, и Россия выплачивала в случае там каких-то решений суда компенсации. Здесь, когда Россия причастна, ну, теряется сам смысл, нет? Если мы говорим о сотрудничестве там с другими дружественными странами, то известны ли вам уже какие-то диалоги на эту тему, и какие страны готовы тоже разрабатывать аналог ЕСПЧ с Россией?
Ну, мне о предметных переговорах по этому поводу пока ничего не известно. Здесь бы я уклонился от комментариев. Но тот факт, что этот суд будет находиться не за пределами России, не будет умалять его достоинства, если они у него появятся. Я прошу прощения, вся судебная система Российской Федерации находится инкорпорирована в тело Российской Федерации, Российского государства. И очень многие, да, наверное, большинство решений все-таки российских судов, они не вызывают каких-либо вопросов, раздражений, и принимаются и обществом, и юридической общественностью как должное, как нужное. Поэтому местонахождение суда в данном случае не имеет принципиального значения.
Ну вот и тогда коротко объясните, раньше как было? То есть если нужно в ЕСПЧ, нужно было пройти все инстанции в России, правильно, судов?
Нет, не обязательно. Это было на начальном пути, насколько я помню. А потом впоследствии достаточно было того, чтобы решение или приговор вступили в силу, и после этого появлялось право на обращение в ЕСПЧ. Другое дело, что там процедуры достаточно затянутые были, и разрешение своей проблемы российские граждане ожидали годами, за исключением так называемых резонансных дел, когда ЕСПЧ проявлял завидную сноровку, чем тоже вызывал недоумение и вопросы в российской власти, и политической, и судебной. А, в общем-то, решения выносились, и с Российской Федерацией исполняла эти решения, пусть и годы даже.
Тогда не очень понятно, ну вот смысл. Суды хорошо, суды работают в России. Будем считать, что ну, они выносят решения, всем как бы соблюдают. Получается, альтернативные какие-то суды? Ну,
то есть, нет, не альтернатива.
Ну как, это суд выносит решение.
Это дополнительный инструмент защиты прав граждан. Это дополнительный инструмент, который может стоять в некотором смысле на национальном уровне. Над национальным уровнем. Если это будет в рамках Евразес, орган создан, то он будет наднациональным. Где он будет находиться, в Москве или в Екатеринбурге, принципиального значения за его деятельность иметь не будет.
Я поняла. Спасибо большое. Юрий Пилипенко, президент Федеральной палаты адвокатов, был с нами на связи. Ну вот, смотрите, давайте с вами побеседуем. 7373948, телефон прямого эфира. Инициатива, есть уже решение, что рабочая группа будет работать, разрабатывать аналог ЕСПЧ. Эксперты сформируют этот коллектив экспертов до конца июня, а уже ведомства одобрили работу в этом направлении. Есть и поддержка Минюста, СК, Генпрокуратуры и так далее. И даже аппарат уполномоченного по правам человека. Правда, вот газета «Коммерсант», к примеру, напоминает, что Татьяна Москалькова, которая ранее предлагала создать конвенцию по правам человека для стран ШОС, сказала издание, что эта работа оказалась затруднительной, то есть не так все просто. Вышли из Европейской конвенции при всех негативных явлениях, которые были заметны в ЕСПЧ. Были позитивные моменты, да, об этом Юрий Пилипенко и в эфире сейчас «Говорит Москва» рассказывал. Я немного напомню предысторию, пока вы звоните 7373948, о том, что 16 марта было принято решение об исключении России из Совета Европы. Это и означает прекращение участия России в Европейской конвенции по правам человека. И тут данные очень интересные. Например, о том, что российские законодатели рассматривают законопроект сейчас, который позволит России не выполнять решения, вынесенные ЕСПЧ после 16 марта, хотя до 16 сентября граждане России могут в ЕСПЧ пока обратиться, еще время есть. По данным на 28 февраля, рассмотрение в ЕСПЧ ожидали 18 тысяч жалоб из России, что, по мнению опрошенных коммерсантом экспертов, составляет четверть от всех жалоб в Европейский суд. К середине апреля российские политики юристы обнародовали сразу три инициативы по созданию аналога ЕСПЧ с участием России. Уже упомянула я Татьяна Москалькова, омбудсмен, предлагала начать работу над конвенцией по правам человека на площадке ШОС. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорил об идее необходимости суда СНГ, и Евразийский суд еще предлагали создать. Вот теперь ЕСПЧ двигается, вроде мы движемся в направлении. С чем связаны ваши ожидания? Вот будете ли вы воспринимать эту структуру как аналог ЕСПЧ? Если что, нам Юрий Пилипенко говорил, можно будет обратиться, этот суд как аналог будет наднациональный, то есть все равно будет сотрудничество с дружественными нам странами. Будет ли это эффективно? Здравствуйте, как вас зовут?
Сергей, город Москва. Вы знаете, даже СПЧ не так уж он и эффективный суд. Многие общины Риги подают туда иски не дают им на русском языке. Много ли они на это реагируют? Я думаю, действительно, суд должен быть более беспристрастный и более компетентный.
Но нам удастся создать такой суд в России? Или нам...
Вы знаете, для этого можно приглашать консультантов из-за рубежа, которые имеют соответствующую подготовку и которые действительно себя показали как высокие юристы.
Ну, то есть можно защитить дополнительно права человека в России, создав какую-то организацию, да, пусть при помощи международных каких-то экспертов из других стран, но может получиться.
Да, в различной форме. Это может быть и третейский суд, и различные иные названия, но обязательные для исполнения. И чем лучше человек будет защищен, и чем беспристрастнее суд, тем, я думаю...
Чем больше судов, тем лучше?
Я думаю, да.
О.
И чем доступность, тем лучше.
Понятно, спасибо. Чем больше судов, тем лучше. Вот тоже мысль. Анна, здравствуйте, наша слушательница постоянная. Добрый день.
Здравствуйте.
Чем больше судов, тем лучше?
Как у вас по батюшке?
Не обязательно, можно просто, Катя.
Ну, хорошо. Видите, в чем дело? У меня вопрос только один. А вот наличие этого суда, как будет соотноситься с ГПК, Гражданско-процессуальным кодексом, и УПК, Уголовно-процессуальным кодексом?
Пока все это в разработке, видите, у нас нет...
Нет, а вот чисто теоретически, как это может согласиться какой-то суд, который у нас будет, допустим, над Конституционным судом, над Верховным судом?
Вот это и предстоит разработать, судом, да, 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 да.
Это
да.
Вот это вообще, народ-то о чем думает?
Но вы слышали, да, эксперт в эфире нашем сказал, что чем больше инстанций, которые могут защитить наши права, тем лучше. То есть чем больше мест, куда мы можем пожаловаться.
Как-то надо все-таки поразумнее подходить-то.
Ну, а ЕСПЧ, вот в том виде, в котором он существовал, вы как оценивали работу?
Вы знаете, я никогда с ним не сталкивалась. Угу. Но я знаю, что это суд был международный, по сути дела-то. И
да.
Он не был ограничен рамками закона одной страны. А мы-то ими ограничены.
А если мы страны ШОС подключим? Если мы создадим организацию, которая будет, ну, как раз над Россией, то есть в содружестве с другими странами, если это будет тоже другой. Международный?
Это уже будет международный суд,
да.
Юрисдикцию которого будут призывать несколько стран. Правильно?
Да.
Да, это уже вопрос другой. Но мы-то сейчас говорим о суде каком-то российском.
Пока да. Но мы не знаем, а что эксперты разработают. Сейчас только набирают экспертов, которые будут разрабатывать концепцию.
А что там можно разработать, вот так, чисто теоретически? У нас есть Верховный суд, есть Конституционный суд, инстанции, в общем, параллельные. У Конституционного суда несколько иная функция. Последнее слово всегда за кем, правильно, за Верховным судом. Там есть несколько инстанций. Член суда, президент Верховного суда, неважно. И тут кто-то будет говорить, что Верховный суд был неправ, и что дальше-то? Приговор будут отменять или решение?
А видите, там не обязательно, там просто достаточно после там выступления решения суда в силу, не обязательно идти до Верховного суда, можно будет обратиться не в Верховный суд, а альтернативно.
Куда идти-то мы с вами
еще
не знаем, Екатерина.
Да, конечно.
Пока мы еще не знаем, но чисто теоретически Верховный суд... Все, вот последняя инстанция президиума Верховного суда выносит решение какое-то или приговор. Все, засиливает, как говорят. Правильно? Правильно. И тут появляется какой-то суд, который говорит, да пошел ты.
Ну, а ЕСПЧ разве не так было?
Он международный.
Я поняла, но тут
они
может тоже...
Они не связаны уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальным кодексом какой-то одной страны.
Ну, вот смотрите, сообщение приходит в эфир, я вам зачитаю. Ну, вот знаете, пишет там добрый злодей, человек так подписался. Международные это еще не значит лучше. Извините, но взгляды разные, даже там, которые нам, что, перетят так судить. Ну, то есть международные не значит лучше.
Да я не говорю, что международные значит лучше. Я говорю о том, что если международные, то понятно. А если появляется суд в пределах одной страны, где есть свое уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное законодательство, где есть строгая иерархия судов, всех начиная от арбитражного и заканчивая в один.
Выглядит это странно, как
и
минимум.
И суды общей юрисдикции. Это выглядит не странно, это выглядит, извините, нонсенс.
Спасибо, Анна, большое. Ну вот видите, президент Федеральной палаты адвокатов тоже задавал ему этот вопрос, он это нонсенсом не считает. Говорит, чем больше инстанций, где можно защитить права человека, тем лучше, и тем более... Если возвращаться к вопросу, международный это будет аналог ЕСПЧ или не международный, может быть, вот тот коллектив экспертов, которые сейчас соберутся в конце июня, будут выходить на переговоры с другими странами, и тогда у нас получится создать структуру аналог ЕСПЧ как раз международный. Каждому преступнику по личному судье, пишут наши слушатели. Давайте тогда продолжим обсуждать, но уже другую тему. Короткая отбивка и продолжим.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Будем говорить сейчас об экологии, об экоактивистах. Вот как раз про шестой пакет санкций против России в начале часа мы говорили. И там в Европе активисты уже выступают. Активисты стали активнее выступать, потому что отказ от нефти, экоисточники различные. И вот этот час мы тоже заканчиваем. Тема экологии. Был проведен опрос в России среди граждан нашей страны. 81% россиян вернулись, оказывается, привязывается к эко-привычкам после пандемии. И, внимание, когда идет перечисление эко-привычек, там значится следующее. Это поездки на общественном транспорте, сортировка музыки, использование многоразовых шоперов и авосик. Это вместо пластиковых пакетов. В основном это люди старше 45 лет, свидетельствуют данные, полученные в результате ежегодного исследования Mail.ru, которое посвящено Всемирному дню окружающей среды. Участники опроса рассказали, что они использовали многоразовые и перерабатываемые материалы, занимались раздельным сбором мусора, участвовали в сохранении лесов и заповедников. Я попрошу, пока мы будем разговаривать с экспертом в эфире, наших слушателей сообщить, ну или рассказать, или просто накидать какие-то пункты. Вот, а вы причастны к эко-привычкам? У вас они есть? Выработались? И, может быть, вы ездите на общественном транспорте и тоже считаете себя активистом, поскольку ну, вы меньше загрязняете воздух, а так могли бы на собственной машине одни ездить, загрязнять воздух. А теперь общественный транспорт, в общем, вы способствуете тому, чтобы меньше природу загрязнять. Виталий пишет, велик подходит, а почему бы и нет? Может, если вы назовете себя как активистом, мне кажется, совсем, все с вами согласятся. Андрей Фролов, сопредседатель Союза экологических общественных организаций, с нами на связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот вы видели результаты этого опроса?
Да, в принципе, это показывает более-менее нормальное настроение, потому что та гигантская работа, которую и экологи, и активисты проводили, и средства массовой информации, и в определенной степени и наш, так сказать, департамент природы пользы, скажем, города Москвы, она, конечно, дает определенный результат. Ну и, в общем-то, общемировой тренд, он в этом направлении работает. Поэтому осознание того, что нужно как-то более бережно относиться, оно, конечно, потихонечку завоевывает свое место. Но тем более исторически у нас было, в общем-то, принято, то есть нормальное крестьянское хозяйство, оно никаких отходов не вырабатывало, все шло в дело.
Но удивительно, что, например, перерабатывают одежду, ну, сдают на одежду на переработку женщины, среди женщин 42%, среди мужчин 26%. Это же высокие показатели.
Ну, тут проблема заключается не в том, что люди сами говорят, потому что у нас, к сожалению, очень много, так скажем, компанейщины, и приходят распоряженцы, и управляющие компании начинают вроде бы проводить сортировку, какой-то раздельный сбор. Через полгода, через год, через два года это все затихает, и все возвращается опять к одному большому бачку, куда все это сваливается. Поэтому проблема, на самом деле, не в менталитете даже наших людей. Они с удовольствием бы включились в это дело и работали бы, и распределяли бы все как положено, нанося минимальный вред. Проблема в том, что у нас нет соответствующих отраслей, которые перерабатывали, и переработка, она экономически невыгодна. И в этом все упирается.
А вот согласно результатам этого исследования, чаще об экологии заботятся люди старше 45 лет. Почему?
Ну, дело в том, что при определенном уровне, скажем, менталитета нужно просто понять, что ты уже начинаешь думать не только о себе, но и о своих подрастающих поколениях, понимать, что мы оставим детям. Тут в основном-то вопрос такой, что люди начинают понимать, что вот вырастет дети, а как они будут жить? Знаете, как у нас сейчас в свое время, как говорится, самое тут в интернете поговорка такая, вы знаете, водка в два раза подорожала, но мы-то попили свое, а вот как будут жить дети? Понимаете, вот тут то же самое. К сожалению, уже люди начинают понимать, что если дальше уничтожать природу теми темпами, которые последние лет 50 происходили, может ничего не остаться.
А наши слушатели пишут, вот добрый злодей пишет, лукавые цифры исследования с учетом того, что передвигаясь по Москве на машине по работе, уточняет, видите, слушатель, по работе, а не по работе бы, конечно, пересел бы на общественный транспорт, да, пробки огромные, какой общественный транспорт? Я вот прямо отвечу вам, добрый злодей, а в общественном транспорте, если бы вы не по работе передвигались, а пересели бы не на машине, а пересели бы в общественный транспорт, то увидели бы там тоже очень много людей, особенно в час пик, правда?
Ну, дело в том, что общественный транспорт у нас развивается достаточно активно,
да?
Но ситуация заключается в том, что для того, чтобы не было вот этих вот пробок, нужно, конечно, ну, снижать уровень активности самих автомобилистов. В этом плане, к сожалению, у нас вот менталитета еще не хватает, потому что кажется, что можно приезжаешь за час на работу, а так бы ты за полтора часа приехал. Это принципиально большая разница. И так как экономически, опять-таки, разницы большой нету, то, что транспорт, в общем-то, достаточно дорогой, и то, что на машине, ну, люди, к сожалению, еще пока пользуются больше автомобилями. Нам в той же Европе это уже достаточно, ну как, там люди стараются по минимуму автомобилями пользоваться, и только в том случае, если это необходимо.
Ну вот кто на велосипеде ездит? Кстати, у нас наши слушатели начинают задавать вопросы, а как, какие-то параметры есть, чтобы называть себя экоактивистом, что нужно делать? Или каждый человек сам расценивает, он экоактивист или нет? Я просто зачитаю несколько сообщений. Себя не хочу называть экоактивистом, пишет Виталий. Природу, зверюшек люблю, ценю, уважаю, но это слово немного не нравится ему. Каждый сомнительный персонаж, потому что им прикрывается. А Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что ему меньше 45 лет, в магазин ходит с рюкзаком, ездит на общественном транспорте, два мусорных ведра имеет, внимание, в лесу не мусорит и может называть себя, я так понимаю, экоактивистом.
Ну, да, ну экоактивистом, это, знаете, вот, да, конечно, такое притянутое за уши название. Экоактивисты – это те, кто сами пропагандируют это дело, они просто выполняют какие-то нормальные, это, ну, понимаете, вот эти все требования, которые, они нормальные, это ничего сверхъестественного не требует. Нормальный человек, он не будет гадить себя под носом и уничтожать то, где он будет потом жить. Знаете, а вот если ты еще активно в этом деле пропаганду проводишь, приучаешь кого-то, показываешь пример, ну даже, скажем, тебе те же плакаты какие-то повесить у себя в подъезде, или вы поставить бачок для сбора батареек в подъезде, потом отвозить это на пункты сбора, это уже активист, когда он не только о себе заботится, но и о том, чтобы и окружающие в это дело включать.
Продолжаю вашу мысль, то есть недостаточно просто не оставлять за собой мусора, но и желательно бы убирать за другими. Ну вот в лес пришел.
Ну, даже не убирать, а просто убеждать других хотя бы, чтобы они тоже обратили на это внимание.
А вообще, получается, люди чаще задумываются об экологии в последнее время?
Да, безусловно, это чувствуется. Ну, на самом деле, знаете как, пропаганда идет, и люди вот очень много, я встречаюсь с людьми, ко мне обращаются, когда, да, мы готовы сортировать, даже сортируем мусор, но когда приходим его выбрасывать, а выбрасывать некуда. Вот в чем проблема. Я говорю, что задачка уже не в том, чтобы перестроить настрой населения. Если бы была нормальная экономическая ситуация, и сортировка и переработка мусора была бы экономически выгодной, тогда вот с людьми проблем бы не было. Проблема у нас в другом, к сожалению. Узкое место этого горлышка – это в нашей экономической системе.
Но вот во многих парках Москвы стоят специальные разноцветные урны для сортировки мусора. А можем ли мы быть уверены, что он действительно сортируется, а не просто вот стоят такие красивые?
Нет, уверенности, к сожалению, никакой нету, потому что загрузка вот этих по мощностям очень неравномерная. Какие-то парки, у них договора есть, они вывозят на сортировочные станции, а какие-то, где у них договора просто на вывоз мусора, они все это складируют в одно место и свозят в одно. Поэтому тут нужно индивидуально подходить к каждому случаю и заранее сказать, что это вот на все случаи жизни не получится. Потому что, к сожалению, я говорю, такого обязательного жесткого требования у нас не выполняется просто. И нет условий даже для того, чтобы это все везде выполнять.
Но в России до сих пор очень много пластика используется. Мы же не отказывались даже ни от пластиковых трубочек.
Ну, дело в том, что у нас нет просто, пакетов. Понимаете, для
пакет
Европы...
в пакете вообще, мне кажется, русская традиция собирать нет, пакеты в пакет.
Ну, понимаете, для Европы основная проблема заключается в чем? Что там у них стоимость переработки, вот этого, ну, создать эти пластик, потом его переработать, она в несколько раз дороже. Просто ресурсы там совсем другие. Понимаете, вот скажем, берем Испанию, там обычный бытовой газ стоит 30 раз дороже, чем у нас. Угу. Мы просто этого не чувствуем и живем, как будто так должно быть. Поэтому тот же самый пластик у нас произвести намного дешевле, чем произвести в той же Европе. Потому что Европа получает материал, из которого делается этот пластик, из России. У нас тут создано 30 нефтехимических предприятий крупных, которые подготавливают все это. Пластик, а там только формировка его происходит. Вот, и у нас остается вся грязь, а они себе, что это привезти и заплатить за это, им приходится достаточно дорого. Поэтому они, конечно, стараются от этого избавиться, так же, как они сейчас после этих событий, которые на Украине, избавятся от нашей зависимости от нас по нефти и по газу. Но они и по вот этим нефтехимическому сырью от нас тоже в зависимости находятся сейчас.
А еще в вопросе некоторые люди высказались, что помогают каким-то НКО, то есть организациям, которые защищают природу. Насколько вот это массово происходит сейчас в России? То есть действительно жертвуют деньги или это какие-то редкие случаи?
Нет, жертвовать, как правило, нету. Есть мероприятия, которые, ну, как бы проводятся, скажем, в тех же школах, ну, периодически проводятся сборы макулатуры. Угу. Вот. Это для детей это как бы достаточно интересно, это показательно. Вот посреди фойе собирается целая гора этой макулатуры. По крайней мере, это, если даже пользы большой от этого нет, потому что, как правило, перерабатывать макулатуру нету. Но воспитательная функция, она работает, потому что дети сами собирают, потом, проходя мимо этого, понимают, что да, вот есть то сырье, которое можно собирать.
Что это важно.
Уже это польза большая. Вот. И, соответственно, то же самое, я сказал, проводится большое количество различных акций, там «Чистый берег», например, когда собирается, объявляет, что вот тогда-то будем очищать наш пляж. Особенно сейчас перед сезоном купания, это достаточно модно. И, в общем-то, действительно, людей приходит много.
Спасибо огромное. Андрей Фролов, сопредседатель Союза экологических общественных организаций, был с нами на связи. Еще пару ваших сообщений. Добрый злодей пишет, бака две штуки у дома, и все в них, хотя должны быть для сортировки. Евгений рассказывает, что его сосед эко-дезактивист специально не сортирует мусор, умышленно в другие контейнеры выбрасывает пластик, смешанные отходы и так далее, потому что говорит всем, что это не работает. 15:00, новости.